Мы сегодня начинаем новую маленькую тему. Что успеем, то успеем, что нет, то уже в следующем сезоне. Значит, тема у нас будет Симхат Хатан Вакала. Заповедь радовать жениха и невесту. Как раз этим мы закончим наш годовой цикл по Диней Мамонот. Да. Тем более, что там много вещей, которые мы не знали. В случае, я не знал. Значит, тема наша — радовать жениха и невесту. Симхат Хатан Вакала. Вещь очень актуальная. Оказывается, это не просто так, да, что есть отдельная мицва — радовать жениха и невесту. Откуда эта мицва учится? Учится она из мицвы «возлюби ближнего как себя». Есть мицва в Торе. Из этого мудрецы учат, что есть отдельная мицва, это входит в эту мицву — радовать жениха и невесту. И в этом есть отдельная мицва. Сейчас мы увидим дальше, в чем она заключается, и так далее, и так далее. Вот, интересно, что написано в Гемаре, в Талмуде, что тот человек, который приходит на свадьбу и получает удовольствие, но не радует жениха и невесту, он написано, что он нарушает или отменяет, перевод очень тяжелый, пять голосов. Что за голосов? Так вот, интересно, есть в пророках такая известная фраза, наверное, вы, наверное, слышали, да, что говорит пророк, что еще в Иерусалиме будут слышны коль симха, коль хатан, коль кала, и так далее. Что есть голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, и там еще один голос, который я уже не помню. Вот их всего пять. Так вот, написано, что тот, кто не радует, соответственно, жениха, он как бы отменяет вот эти пять голосов. Такая вот интересная талмуд. Имеется в виду, что свадьба — это есть проявление каких-то высших, так скажем, аспектов в этом мире, когда соединяются люди. Да, интересно, что, не знаю, Рудам, ты говорил или не говорил, очень любит про это говорить. Написано у мудрецов, что вообще, в принципе, отношения между еврейским народом и Ашемом, да, Всевышним, это как супружеская, совершенно правильно. Мы — это невеста, а Ашем взял нас замуж. Вот, поэтому, в принципе, свадьба — это, в принципе, проявление как бы в более...
Модель
вот этого. Да, в меньшем масштабе, но в принципе того же самого. Поэтому интересно, напишем, тот, кто не радует жениха и невесту, тот отменяет эти пять голосов. А тот, кто радует жениха и невесту, то он, написано, удостаивается получить Тору, которая дана в пятью голосами. Тоже написано, когда была дана Тора, то тоже были слышны голоса на горе Синай. Вот. И те, что мудрецы посчитают, что и там пять голосов, и там пять голосов. И посчитают, что эти вещи связаны. То есть тот человек, который здесь позволяет, так сказать, проявиться этим пяти голосам с женихом и невестой, тот получает Тору. Да, и наоборот, тот человек, который не радует, то у него, соответственно, история проблемы. Поэтому радовать жениха и невесту — это очень большое дело. И тот человек, который приходит на свадьбу и получает удовольствие, то есть, не знаю, участвует в трапезе, например, да, и наоборот не радует, то это, в принципе, написано, что это очень плохая вещь. Вот, поэтому есть разные всякие варианты. Если человек, например, люди специально пытаются сделать так, да, чтобы никого не подвести под эту, вот, под эту статью. Например, там фраза звучит так, что тот, кто участвует в трапезе этого самого, насколько я помню, жениха или невесты, я не помню кого, вот, тот с ним, соответственно, и не радует, соответственно, жениха и невесту, то с ним происходят вот такие вещи. Так вот, иногда специально делают так, чтобы он нарушает эти пять голосов. То есть, короче, при нем написано плохо. Вот. Теперь, чтобы не подставить под это, то специально делают так, чтобы за свадьбу платила другая сторона, не так, про которую написано. Я вот сейчас не помню, кто. То ли...
Сторона жениха.
Вот, сторона жениха. Может быть, специально делается для того, чтобы... Короче говоря, пытаются выкрутиться из этого. Вот. Изначально.
Но...
А? А это получается не называется то самое, не называется, что он получает удовольствие от радости этой самой. Той, которая написана в пасуке. Там написано, ну, в этом самом, в этом стихе. Там написано про трапезу, которую устраивает одна из сторон, я не помню какая. Ну, короче, не важно. Нам это не буквально, нам это важно для того, чтобы знать, что насколько это серьезная вещь, что пытаются из этого всячески выкрутиться. Так. Ну и, соответственно, естественно.
То есть,
да.
Еще раз, они платят, его сторона.
Платит не та сторона, про которую написано в этом пасуке. Вот. Но это, еще раз говорю, это в принципе не важно. Самое главное то, что по-простому, что тот, кто участвует в свадебных торжествах, не радует жениха и невесту, то про него написано очень плохо. Что он как бы отменяет вот это слова пророков, которые сказаны про свадьбу. Что будут слышны голос радости и голос веселья, голос жениха, голос невесты. Что тот человек, который не радует, то он как бы вот эту вещь он отменяет. Ну, либо в ней не участвует. Ну и наоборот, тот, естественно, радует, а тот получает очень большую награду. Окей. Интересно, что плюс к этому есть еще одна мицва, которая является отдельной мицвой. То, что я как раз, например, не знал. Ну вот. Есть мицва, которая называется Ахнасат Кала. Ахнасат Кала, я всегда думал, что это имеется в виду по помощи невесте выйти замуж. Например, если она там, не знаю, бедная или там еще какие-то с этим есть проблемы. Оказывается, что это не так. Дословно, Ахнасат Кала это дословно введение невесты. Куда имеется введение? Под хупу. Под хупу. Но я думал, что это имеется в виду образно, оказывается, нет. Имеется в виду, что мицва именно участвует собственно, в том, чтобы привести ее невесту под хупу. То есть имеется в виду, изначально это было как, то, что невеста жила, естественно, дома папы, вот, и приходила, соответственно, на хупу. Вот, ее приводили вот, из дома отца. И вот и участвовать в этой процессии. Это отдельная мицва, отдельный заповедь. Из дома папы в подхупу. Да. Вот. Сейчас это немножко делается не так. Ну, в смысле, кроме того, что из дома папы она приходит на свадьбу. А просто сейчас это делается не то, что непосредственно приходит на хупу, а она приходит в отдельную комнату. Там сидит невеста и там дает там всем благословение и так далее. То есть там целая процедура. А потом вот ее как раз ведут из этой комнаты. Подхупу. Так вот, написано, что в наше время как раз мицва это именно поучаствовать вот в этой процессии.
То есть, так разве это не родители ведут? Это же мама.
Нет, ведут мама и папа, и плюс их сопровождает уже куча компания. Вот это куча, участвовать в этой куче народа, чтобы проводить невесту подхупу, оказывается, это интересно, что это отдельная мицва, отдельная заповедь. Вот, называется она как раз Ахнасат Кала. Вот. И написано, что тот, кто участвует в Ахнасат Кала, то получает награду в этом мире. Есть, ну, есть такое правило, что в принципе в этом мире награда за заповеди она не дается. Не знаю, это проходили, не проходили. Это мы читаем каждое утро в молитве отрывок из Мишны, который говорит, что есть мицвот, который человек получает награду не только в будущем мире, то есть как все мицвот, но и в этом мире. И там есть перечисления, их там всего, не знаю, там около десятка. Вот. И в частности, одна из них – это Ахнасат Кала. Это как раз вот это вот приведение невесты. Ну, там имеется в виду, скорее всего, и все, что к этому относится, то есть всяческие помощи материальные и так далее. Да, но и не только в этом, но в принципе как бы по-простому Ахнасат Кала, да. То есть буквально Ахнасат Кала это оказать почет невесте, поучаствовать в этой процессии, когда ее проводят под хупу. В частности, еще написано, интересно, что сюда же входят обычаи, когда важные люди общины встречают невесту, когда она тоже приезжает на свадьбу. То есть они как бы приходят ее встречать. Вот. Написано Хашувей Аир, то есть важные люди, раввины, там не знаю, кто там. большие люди, когда они выходят навстречу, то это тоже хасадкала. Да, работники кухни, например, и так далее. А как? Интересно, что на иврите важные люди, то есть главы общины, называются парносим. Парносим дословно это кормильцы. Вот, да. Вот работники кухни, они есть важные. Настоящие кормильцы. О, ну естественно, как мы сказали, что буквально это то, что мы сказали, а не буквально это, в принципе, участие во всех организационных затратах, связанных со свадьбой, с организацией. То есть помощь материальная, техническая, какая угодно. То есть если человек помогает устроить свадьбу, то это называется, тоже входит в мицву насадкала, и это называется мицва раба, большая мицва, за которую человек получает, в частности, награду в этом мире. Тем более, если невеста сама не может это сделать, например, там, бедные, сироты и так далее, и так далее. Вот, обычно в Израиле есть целые фонды, где собирают деньги как раз на помощь выдачи замуж бедных невест, да.
А если родители вот своих детей там выдали замуж, женят там и на это там тоже организовывают,
да,
все это делают, для них это тоже мицва или это просто их обязанность?
Нет, это в принципе обязанность. Это обязанность. Нет. Это не означает, что это не мицва.
А.
Естественно. Просто для родителей это мицва еще обязательно. Родители, в принципе, обязаны выдать своих детей замуж.
Нет, ну то есть, тем не менее, они все равно как бы это все равно для них мицва.
Ну да, конечно. Окей. Да. Кстати говоря, и потому что мы говорили, связано с предыдущей, да, на организацию свадьбы можно тратить деньги из масера. Если денег не хватает, то можно тратить деньги из масера, из десятины, да, из десятой части дохода. Дальше. Интересно, что более того, это настолько важная мицва, что из-за этой мицвы можно прерывать изучение Торы. Есть очень мало мицвот, ради которых можно создавать лавотель Талмуд Тора, отменять изучение Торы. То есть, если, например, есть у человека какие-то часы, ну, или, например, человек в эти часы учит Тору, то, в принципе, отменять изучение Торы нельзя. Кроме нескольких мицвот, в частности, это хнасат кала, это привести невесту под хупу и радовать, да, ее. Ради этого даже можно отменить изучение Тора.
Вот.
Да, сейчас мы увидим еще более того. Да, единственное, что исключение, что только если человек лично не увидит свадьбу, да, ну, например, такая собралась такая большая толпа, да, что если он в ней поучаствует, то он ничего не увидит и, ну, никак это себя не проявит, то в этом случае написано, что нельзя прерывать Талмуд Тора. Вот, то есть тогда он может сидеть на месте и, в принципе, мицва, если, например, мимо проходит процессия, то к ней надо присоединиться, даже человек изучает Тору.
No. Процессия чего?
Свадебная. Ну, у нас не актуально, у нас машина проедет за секунду, но в принципе в старые времена был небольшой город, да, и там, соответственно, приходила свадьба, то в принципе все, кто видит, должны поучаствовать.
И все там были.
Да. Вот. Поучаствовать в смысле в процессе, не обязательно там.
Не в обеде,
естественно. Да, да, конечно.
Понятно,
да. До обеда мы еще не дошли. С обеда будет отдельный разговор. Плюс к этому, если в принципе на свадьбе есть опять же достаточно людей, то есть и без тебя, скажем, справиться, то тоже Талмуд Тора не отменяется. Но если человек знает, что если он пойдет на свадьбу, то там он, так скажем, сможет действительно оказать большой почет, а без него там будет не так, то в принципе есть обязанность идти. Дальше интересная такая вещь, что если человека зовут, приглашают на свадьбу, то он обязан прийти. Он не может не прийти. Да. Это, в принципе, нехорошо. Интересно, что Вильнюсский Гаон говорит, что почему, почему-то сейчас так считается, что это говорится только про бар-мицву. Про бар-мицву все знают. Про свадьбу почему-то нет. Но здесь он пишет, что трапеза свадебная, она имеет такой же статус мицвы, такой же статус заповеди, как трапеза по поводу бар-мицвы и бритвы. То есть это сюда мицва. Трапеза связана с мицвой. Если так, то если человека пригласили, то он обязан прийти. Если не приходит, то это вообще нехорошо. А? Если ехать далеко, то, может быть, он свободен, потому что, как на все повелительные заповеди, да, если человек связан с финансовыми затратами, то да, есть причина освободиться. Но если, в принципе, это не связано с финансовыми затратами, то человек ничего не потеряет, да, то, в принципе, он должен прийти. Более того, он говорит интересную вещь, если человек знает, что он не сможет прийти, то нужно постараться, чтобы его не приглашали.
Вот так. Но как это?
Ну, не знаю. Не отвечать на телефон или там...
Не, а если тебе захватают по почте?
О, теперь по почте. По почте он пишет здесь, что это про это не говорится. Если человека пригласили заочно, то он не обязан приходить. То есть, да. Да. То есть, да. Поэтому если человека пригласили, просто прислали приглашение, это не обязывает. Потому что в Израиле, например, ну там большие общины, да, это в Израиле, там, не знаю, в Америке, где угодно, там свадьба происходит каждый день, у человека может быть приглашение на каждый день. Это на самом деле я же читал в журнале статью. Там как раз серьезно обсуждалось, какой-то, кажется, мне кажется, то ли американский, а то ли израильский, что, да, что каждый день приходит приглашение, получается, нужно прийти. И как бы что с этим делать? Да? Получается, что не приходить нехорошо. Ну, вот, а получается, что каждый день. Поэтому он здесь пишет, например, что приглашение как раз по почте, оно не обязывает. Не обязывает человека приходить. Плюс к этому, если приглашается как бы в общем, такое тоже бывает, что, например, там в синагоге, даже у нас здесь объявляют, что все, там, все приглашены. Это тоже не считается. Это только если пригласили тебя лично, только тогда это обязывает. Если пригласили тебя в общем, то это тоже не обязывает приходить.
То есть по почте и в общем?
Да. Да. Да, теперь интересно, если, например, у человека несколько приглашений, да, то есть, например, вы пригласили на свадьбу и, например, на брит или на бар-мицву, то что предпочтительнее? Вот. Здесь он говорит, что есть разные мнения. Некоторые считают, что нужно идти на хупу, некоторые считают, что нужно идти на брит-мила. Да, потому что и то, в принципе, сюдат мицва. Это трапеза, связанная с мицвой, и опять же, кто-то отказывается, нехорошо. Вот. Теперь, а что выбрать? Вот. Поэтому некоторые считают, что это, некоторые считают, что это. Поэтому он пишет, что желательно посмотреть как бы, по ситуации, где, соответственно, меньше народу, и туда, соответственно, идти. Потому что если достаточно человек без тебя, то, соответственно, лучше идти туда, где твое участие будет более заметно и, соответственно, более весомо.
А если несколько свадеб на один день, то как?
Ну тогда получается.
Тоже принцип?
Нет. Я думаю, что здесь. Ну, нет, я думаю, тоже принцип, конечно. Тоже принцип. Просто здесь.
Кого больше знаешь, с кем больше взаимодействовать со всеми
же. Ну, понятно, что это с точки зрения здравого смысла, понятное дело. Да. Да, интересно говорить, что нехорошо приходить к самому концу, потому что, соответственно, все уже съедено, и хозяину стыдно, да, стыдно, что тебе нечем угостить, поэтому надо приходить так, чтобы человеку не было стыдно. Нет, свадьбы бывают разные на самом деле. Свадьбы действительно бывают разные. И, например, там, не знаю, если там женятся какие-нибудь там ешивники, которые очень стеснены средства.
Они же все равно родители организуют.
А родители тоже стеснены средства. Такое бывает как раз. Да. Мне кажется, Плазар рассказал, что он был один раз на свадьбе как раз. На свадьбе. Да, на двух свадьбах, насколько я помню, оба наши бывшие выпускники. А может быть, один выпускник. не из наших. Так вот он сказал, что это был контраст. Если в первом случае это был бнейбрак, то есть там эта обстановка бнейтура, ишива, все, где-то это все было на квартире, как-то все так просто вот там в двух комнатах. И все так очень скромно. А вторая была в каком-то роскошной гостинице, где там было как раз не то, что еда могла кончиться, даже, наверное, теоретически не могла кончиться. Поэтому говорю, что как видно, что есть какой контраст, да, есть совершенно разные организации свадьбы. Поэтому, да, что если приходишь на такую, наверное, лучше приходить не к концу. Теперь, каким образом, соответственно, мы самхим, каким образом радуют жениха и невесту, да? Ну, радуют жениха и невесту, естественно, нужно всячески быть здоровы. Вначале хвалить жениха и невесту. Ну, соответственно, жениха хвалить невесте, невесте жениха. И ради этого написано, можно даже обманывать. Ну, говорить такие вещи, например, что он там умный, хотя не очень умный. И там
красивый.
О, интересно, что он тут пишет, что нельзя это самое, нельзя говорить красивый, если на самом деле некрасивый. Можно говорить приятный, можно говорить милый, можно говорить любые эпитеты, но нельзя говорить те вещи, которые точно нет.
Ну, вот. Уж точно не соответствует.
Да, точно, которые точно не соответствуют. Да. Например, там про человека, если он там, не знаю. Если не урод, то не очень красивый, да, говорит, что красивый не хожу, а просто милый, это может быть то угодно, даже если он внешне обаятельный, пожалуйста, да, вот, а красивый, как бы, он считает, что это вещь объективная, вот, может быть, это на иврите так, я не знаю, он говорит, что человек, который не яфе, говорит, яфе нехорошо, вот, но есть общее правило, да, что ради шломбайта, ради мира в семье можно обманывать, поэтому здесь тоже можно, как бы, говорить вещи, которые не... как бы не очень объективны. Окей. Ну, естественно, плюс к этому мицва, естественно, танцевать, всячески, там, не знаю, петь и так далее. Также в том месте, где это самое, где принято на свадьбах играть на музыкальных инструментах, то нужно сделать так, чтобы была, соответственно, игра на музыкальных инструментах, потому что иначе будет как бы не свадьба. Вот. Интересно, он пишет, что обычаи Иерусалима такие не играют на музыкальных инструментах, а используют, кстати говоря, слышал, а играют только на барабанах. Вот. Есть такое обычай, есть. Это в память о том самом, о разрушении храма. Так как в Иерусалиме там храм совсем, совсем близко, то там даже на свадьбах делается какое-то отличие как бы от всех остальных свадеб во всем другом мире.
Чуть сдержанно радость.
Да, чуть сдержанно радость, что она правильно. Вот. Кстати говоря, это мицва, что в принципе в наше время, когда нет храма, то нету полной радости.
Вообще проявление таких сильных чувств должно быть чуть сдержанно.
Поэтому написано, что даже на свадьбе можно и танцевать, и играть на музыкальных инструментах и так далее, но не должно быть какого-то безудержного веселья. Кто может это оценить, я уже не знаю, какое безудержное, какое удержное. Вот. Но во всяком случае написано, что радость на свадьбе разрешена даже в том случае, даже в наше время, когда у нас нет храма и полной радости нет. Поэтому, например, на свадьбе есть некоторые обычаи, которые напоминают о разрушении храма. Да, это вот знаменитый стакан, когда бьют этот самый стеклянный стакан, да, это как раз память о том, что радость не может быть полной. Еще жениху принято на голову сыпать пепел. Вот тоже, еще перед тем, как его ведут под хупу, ему сыпят на голову немножко пепла, тоже в память о храме. Потому что как бы свадьба, да, это самое большое веселье, да, чтобы в нем была хотя бы какая-то точка, напоминающая о том, что в наше время не может быть полного веселья. О, дальше вопрос, может ли Талмид Хохам, ну, раввин, большой человек в Торе, может ли он вести себя, так скажем, ну, позорно, конечно, нельзя, но, так скажем... Да, имеется в виду, может ли он проявлять какое-то, как это сказать, недостаточный почет по отношению к себе. Так вот, ответ да, может. для того, чтобы выполнять мицву веселить жениха и невесту, можно Талмихохому себя немножко, так скажем, немножко распаяться, да. Однако написано, что важный человек, одно его присутствие на свадьбе, это уже выполнение мицвы. То есть человек, не знаю, как на других свадьбах генерал, да, у нас, соответственно, если какой-то знаток Торы, известный, да, своими познаниями, приходит на свадьбу, напишет, что даже его присутствие, это уже, в принципе, выполнение мицвы, тем более, если он там, не знаю, танцует. Да, танцует, поет или всячески реагирует, да, на происходящее.
Просто присутствие, да, да,
да, да, да, да. Да, плюс к этому написано, что также сюда входит то, что нужно сказать жениху и невесте, что сегодня прощаются все их грехи. Да, есть такая вещь, что есть несколько этапов в жизни.
Да.
Нет, имеется в виду, что перед свадьбой списываются все грехи. Для чего? Для того, чтобы если у людей не сложится жизнь, то нельзя сказать, что это из-за тебя. Поэтому написано, что они, когда входят, то как бы все с чистого листа. Все, что как бы у них будет, у них теперь будет общее. Нельзя сказать, что это все так плохо, потому что это из-за тебя. И, соответственно, другая сторона не может сказать, что из-за тебя. Ну вот, поэтому и списываются все грехи. И поэтому принято, чтобы жених и невеста, они благословляли, давали напутствие кому угодно, потому что написано, что в этот момент, так они чистые как бы люди, вот, то их благословение, оно работает, и очень принято на свадьбах просить у жениха и невесты помолиться за кого-то, вот, и получить благословение. Это обычно целая процедура перед началом свадьбы. Обычно как раз жених и невеста сидят в отдельных комнатах, как раз вокруг них толпится народ, и они обычно дают напутствие. И хорошее пожелание всем, кто их просит. Также им говорят, что они в этом похожи на ангелов, да, что, опять же, находятся на такой ступени, где нет никаких грехов и так далее, и так далее. Ну, на сегодня, я думаю, можно остановиться.